Конечно, я проживу на пенсию. А на моем месте у вас будет послушный человек. Гибкий. Вы перескочите с ним одну устаревшую инструкцию, другую. А потом разобьете себе лицо в кровь. Потому что вся ваша философия в слове «авось». Авось не заметит, авось сойдет.
Одно из ранних первых воспоминаний, я даже не знаю, сколько мне было лет, но вот первые, вот бывают у нас, когда вот что-то какие-то первые проблески, то, что ты помнишь из раннего-раннего детства. Наверное, мне было годика два, не больше. Я помню, что мы с папой пошли гулять. Было лето, была прекрасная погода. И пошли мы с ним гулять по набережной, по направлению к Лужникам. Идем, какие-то я ему первые детские стихи читаю, сидя у него на руках. Светит солнце, зеленые деревья. И вдруг нас окликает девушка, подбегает к нам. Я помню, что она была очень красивая, на ней было какое-то красивое платье. И говорит: мужчина, ваша девочка потеряла туфельку. И дает нам туфельку, которую действительно папа взял меня на руки, я сидела у папы на руках, и дает туфельку, которая действительно упала с моей ноги. И вот это вот, вот такое самое первое воспоминание, вот такой вот эпизод. Вот это, вот, наверное, мне года два было, не больше. Недалеко от дачи есть водохранилище, и мы туда часто ездили отдыхать. Располагаемся в каком-то месте, там, чтобы поменьше было народу, купаемся, загораем. Проходит человек по берегу, обращает внимание на папу, смотрит что-то так, что-то знакомое лицо, уходит, возвращается второй раз, потом узнает папу, постоит, уходит. Потом, видимо, он говорит каким-то своим друзьям, с которыми он там отдыхает, что там купается и загорает Папанов. И все подходят, просят, значит, автограф, все хотят поговорить, расспросить. Когда он поставил свой спектакль, пьеса Горького «Последняя», видите, как получается, название «Последний спектакль», то артисты говорили, что... До того он трепетен был по отношению к артистам, до того так с любовью репетировал, очень внимателен, ну просто как родной отец.
И в то же время это был удивительно лирический человек. Во-первых, потому что он был удивительно застенчивый. Я уже говорила, что у него никакой звездности не было. Одевался он всегда безумно скромно. Какой-то пиджачишка, какие-то незаметные брюки, кепочка, очки, чтобы никто не узнал. Весь такой как бы прошмыгнуть куда-то. Вот он расцветал в искусстве.
Есть люди, которые спешат поделиться своей образованностью. А он как бы наоборот носил некую такую маску грубовато-простоватого человека. Но между строк вдруг вылезало. Там как цитата из Тютчева, еще там что-то. То есть было понятно, что этот человек по-настоящему образованный, настоящий интеллигент.
Он во всем был неравнодушный. А... В то же время очень нервный, потому что если была репетиция, и где-то кто-то прошел, топая каблуками, он мог весь побледнеть, задрожать, закричать на весь театр: «Тихо! Идет репетиция!» И репетиция – это было для него опять священное действие.
В начале репетиции, как у меня, когда мы разбираемся, так ничего не понятно и так далее, у него вдруг и тут появлялась какая-то мощь, какие-то свои ударения слов. Даже вот Плучкин иногда нервничал, и он не так выговаривает, а так, именно так.
Вот можете сказать по-французски следующую фразу: «Господа, я не ел 6 дней, Месье.
Хорошо.
Je ne mange pas.
Ну и произношение у
вас. Зачем?
А зачем?
Нет, что это?
Что вы станете здесь в тени и будете просить подаяние. Весь чистый доход поступает монтеру Месикову, понятно? Вы посмотрите на него, это не человек, а какой-то конек-горбунок.
Никогда, никогда Воробьянину не протягивал руки.
Я к нему тянулся. У него было, то есть можно было не ходить в институт, не учиться, а просто рядом быть с ним и познавать его технологию, его внутреннее состояние, его отношение к работе, его серьезное отношение к работе, его трепетное отношение к работе.
После первого раунда он поднялся ко мне на ринг. Не знаю, как в один миг сунул мне в перчатку огромный кусок свинца.
А ты не заметил?
Не будь идиотом, как-то в перчатку тебе сунули свинец, а ты не заметил. Я просто ничего не сказал.
Почему?
Это глупый вопрос. Раз ты станешь возражать, если твой друг окажет тебе подобную услугу, встанешь? Или начнешь на весь зал кричать, что, мол, знаете, люди, один мой друг сунул мне в перчатку свинец для того, чтобы я нокаутировал негритянского пса. Не скажи, будешь кричать или не будешь? Будешь или не будешь?
Конечно. Спектакль «Дамоклов меч» Назыма Хикмета, драма, которая поставлена была Валентином Николаевичем Плучиком очень современным таким сценическим языком. Толя играл боксера, который любил безответно красавицу-женщину. Он играл так драматично, он так умел смотреть на сцене, что опять на него все обратили внимание, как на человека потенциально трагического актера. Но вот он умел подсмотреть в жизни какую-то страшную сторону человеческого характера, звериную. И на это надо было иметь тот темперамент, который у него был, ту заразительность. Это никогда не казалось наигрышем, хотя думаешь, откуда он мог таких монстров увидеть? Но он видел и любил это показать.
Варвара, ты же публичная девка! Ты дурак, Вячеслав! Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Тимбурдукову от меня уходишь. И что там у Тимбурдукова нынче ты? Мягкая! Уходишь от меня, так вот, кому ты от меня уходишь? Ты похоти! Предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая притом!
Он всегда очень страдал от того, что он в театре сатиры, вот, потому что он хотел сыграть, он там и Шекспира хотел сыграть. Он говорит, я бы и короля Лира сыграл бы здорово, мне кажется, я так думаю. Вот, и вообще классику такую какую-нибудь драматическую, но, к сожалению, он очень страдал от этого. И страдал от того, что, с одной стороны, он в этом театре много играл, и Плучик всегда ему давал, а с другой стороны, все время с одним режиссером. Конечно, мне с Плучиком хорошо, я знаю наперед, что он будет говорить, я знаю наперед, как он будет, мне уже вот хотелось бы с кем-нибудь другим, но так сложилась жизнь. Он, значит, с 48-го года поступил в театр сатиры, и вот до 87-го. Вот считайте, 39 лет, почти 40 лет.
Каждая роль – это какое-то большое открытие, причем она давалась ему нелегко. Никогда не казалось, что это для него пара пустяков. Каждая его репетиция была необычайно талантливый, но он потом мог отказываться от того, что он находил накануне, и делать заново совершенно другое. Он был внутренне свободен, как настоящий большой художник. Я была на его творческой встрече. Он очень нежно говорил о своей жене и даже спел песню такую. Она такая, это «Ты все та же в этом синем платьице». Там тарарам, тарарам, входит в комнату молчание. Столько лет, сколько зим, длится первое свидание. Все у нас с тобой по-прежнему, только годы катятся. Ты все та же, моя нежная, в этом синем платьице. И эта песня так подходила, потому что и Надя очень такая русская, простая женщина. И вот этот союз, мне кажется, очень крепкий, на редкость даже. Он был такой красивой русской парой, которая прожила свою жизнь со студенческой скамьи до самой последней его минуты.
Нам на второй курс привели студента худого, в гимнастерке, в линялой. Вот тут, значит, такие красненькие, желтенькие, это ранение было, тяжелое, два тяжелых ранения. Мы в ГИТИСе учились, а тогда еще через эту Арбатскую площадь ходил трамвай. И мы с ним на трамвай вместе ездили в институт. Вот так вот. Он меня подождет, я его подожду на трамвай. Так и вот доездились. Я его привела к маме. Я говорю: мам, вот я тебя хочу познакомить с молодым человеком, за которого я хочу выйти замуж. Ну вот, а потом, значит, она, когда он ушел, я говорю: ну как, мам? Она говорит: да нет, он, наверное, хороший парень, так не очень красив. Я говорю: мам, он такой талантливый, ты даже не знаешь, он у нас на курсе самый лучший. А это действительно так и было. А 20 мая у нас была свадьба в 45-м году.
Первые годы, которые я работала в театре вместе с Толей Папановым, мы жили вместе в одном общежитии.
У нас было замечательное общежитие, мы там прожили 5 лет.
И жизнь эта была, как теперь часто вспоминают, несмотря на бедность, очень веселая, просто потому что мы были молодые. Он был удивительно скромный, немного закрытый, я бы сказала, человек. И его жена Надя Каратаева, наша народная артистка, которая работает до сих пор, очень, по-моему, на него хорошо влияла. Во всяком случае, он к ней относился с любовью. И если грешил иногда какой-то водочкой или весельем, то со страхом. Всегда говорил: Надьке не говорите.
Он любил компанию только когда вот выпить. Это он любил.
Он иногда ездил там на какие-то семейные праздники. Был на свадьбе, я помню. И мы его спросили: ну, Антон Ильич, как там на свадьбе-то было, расскажите. Он так долго молчал, ничего не говорил. Потом сказал: кобеля напоили. Мы говорим: как? Да так, напоили кобеля. Кобель подходил к каждому, смотрел в глаза и говорил: а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- показать, как он такую тоску вкладывал вселенскую в этот вопль кобеля, едва слышный. Вот, и вот так во всем.
Существовал иногда спорт. Он ходил, он боксер был, я тоже боксер. И он, так сказать, делал какие-то разминки на стадионе. Ну и, вероятно, футбол.
Когда я была ребенком, очень меня заставлял, просто заставлял садиться вместе на велосипед. Мы ездили на велосипеде, или заставлял там играть в бадминтон с ним, или в настольный теннис. Он, в общем, понимаете, он меня заставлял заниматься спортом. Вот он меня приучал, чтобы... Но надо сказать, что это дало свои плоды, потому что, в общем-то, я как-то спорт полюбила. До сих пор занимаюсь, но не так любительски.
Ой, как говорится, бок о бок. Потому что и гастроли вместе, и отпуск вместе, и театр один. Вот приходим, все начинаем только про этот театр. И вот так вот.
Об одном жалею. Годы. Так хочется пожить по-человечески. И поработать. Да-да, поработать. Меня сам Орджоникидзе заценил. Вы поверите, Сережа, сейчас все круто изменится.
Вот эта роль, это было освобождение от того самого страха. Он должен был высказаться на эту тему. И вот это, понимаете, чувство, как сказать, то, что я называю мессианством, хотя так очень громкое слово, понимаете, оно было присуще очень многим актерам этого времени. Эти люди пытались достучаться до зрителя. То есть это было личное послание каждый раз.
Сережа, Берия, Лаврентий Павлович, враг народа. Я не шучу, честное слово. Только что этот человек, который мертвый, сказал, Берия осужден и арестован.
Думаю, что ты несешь.
Клянусь, Сережа, говорят, было сообщение по радио. Представляете, что это такое? Ведь это давно было ясно. Это только начало. Только начало. Теперь всем станет понятно, что мы с вами ведь столько невиновных.
Нет, сказки не может быть.
Я не могу сказать, что я знаю Папанова. Я знаю актера Папанова, с которым мне было очень легко, приятно и удобно работать. Мешало только одно, что это действительно был всенародно любимый актер. Поэтому его надо было провозить там, в такси, чуть ли не в Паранже. Ему как Ленину ходоки, так, значит, от поклонники из всех деревень, значит, Папанова стекалось. И считая, что, так сказать, по картинам, что он такой простой мужик, значит, каждый там, кто пол-литра принесет, то еще что-нибудь. Надо сказать, что у него это умиление не вызывало.
В какой-то период он несколько лет не снимался. Что-то ему предлагали, сценарии не нравились ему. А здесь предложили вот этот сценарий. А маме сценарий не понравился. Она говорит, ну не надо тебе в этом фильме сниматься. Что это за фильм такой? Он говорит, нет, все-таки я давно не снимался. И, по-моему, все-таки фильм должен получиться хороший, потому что режиссер очень хороший.
Он говорит, ну что это, ты не понимаешь в данном случае, потому что здесь роль очень интересная, и я вот хочу ее сыграть.
Запомнилась, конечно, последняя наша встреча. Мы сняли эпизод его гибели, где, значит, там бандиты его подстреливают, когда он там первый раз в жизни поднимается во всех... в рост и пытается, значит, там выстрелить, отомстить, да? А мы сняли этот эпизод, и вот он мне говорит, Анатолий Ильич, покажи мою могилку-то. Я говорю, ну что, зачем это нужно? Ну сняли эпизод и сняли там. Нет, я хочу видеть. А, причем, как сказать, так какие-то, как бы с юмором, как бы какая-то шуточками. Ну, пошли, посмотрели, что-то он там как-то постоял, опять что-то такое даже смешное, ёрническое сказал. Потом, когда все это произошло, меня как резануло. Он должен был лететь на гастроли в Ригу. А наша ассистентка встретила его в Москве. А через несколько дней нам звонят из Риги, говорят, что вы делаете, вы срываете нам гастроли. Папанов не прилетел на гастроли в Ригу. Его стали искать в Москве. И обнаружили, потом значит, сломали дверь, обнаружили дома сердечный приступ, он, значит, умер.
К сожалению, вот весть о смерти меня застала вот здесь на даче, о его смерти. Получилось это так, что я была на даче здесь с детьми, и это случилось буквально дома. Наверное, это произошло внезапно, потому что он даже не смог вызвать, он дома был один в квартире, он даже не смог вызвать скорую помощь, ничего. Видимо, вот такой был сильный сердечный приступ, во время которого вот наступила смерть.
Вот так печально это кончилось. Очень для меня неожиданно. То есть настолько был для меня это... Я прожила с ним 43 года. Можете себе представить?
В школе, когда я училась, это, наверное, уже был класс 6 или 7, вышел фильм «Живые и мертвые». Это вот первый фильм, который папе принес популярность. И я помню, тогда все учителя говорили, да и даже ученики говорили, а вот это у нас Леночка, это ее папа играл Серпилина. Тогда я просто прославилась на всю школу благодаря папе и роли Серпилина в «Живых и мертвых».
Серпилин, да, вы знаете, это было для того времени, я не знаю, я, конечно, давно не видел этот фильм, это было, в общем, событие. Для того времени вот появился какой-то новый человек, интеллигент какого-то, так сказать, такого, значит, образца того времени, которое как-то, в общем, этот слой и эти характеры, они как-то в нашем кинематографе не проявлялись. У нас были определенные стереотипы, штампы, и это была, в общем, достаточно новаторская акция и со стороны Столпера, конечно, как режиссера, и со стороны Анатолия Демидовича, который очень органично сумел влезть, войти, перевоплотиться в какого-то совершенно иного человека, не похожего на тех, кого мы видели прежде на ролях, так сказать, полководцев и военных руководителей.
У него уже не только генерал Серпилин и «Холодное лето», у него, по-моему, около 80 или 90 ролей в кино.
Должен сказать, что все звания от артиста из народа, до народного артиста СССР, я получил, конечно, от кино. В то время театр как-то к нему отнесся не очень доброжелательно, хотя в конце уже ничего сделать с ним нельзя было, потому что это талантище.
Ну скажи мне, пожалуйста, Клау, ты человек культурный. Ну чем это все ему плохо, а? Тихо, чисто, культурно, уютно, езди посидеть, где время провести. А ведь это плюш. Я, можно сказать, зубами вырву. За такой плюш любая дамочка полжизни отдаст.
Это точно.
Нет, не будем. Не будем мы всяким стиляжным вкусом потакать. Не будем. Модерн им нужен. Мы не для модерна работаем, а для советского простого человека.
Но это и комедийный дар. Носил вот природу вот эту мессианскую. понимаете, потому что он ненавидел лютой ненавистью вот такого советского жлоба. Понимаете, для него это был не меньший враг, чем, скажем, там, террор, жестокость власти.
Жульем, допустим, надо бороться, а?
Ну, почему он жулик?
Человек умеет жить. Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк?
Семен Васильевич, это его дело.
Нет, наше. Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы.
Молчи, папочка.
А, испугались. Вот дам тебе просто-таки коленом и вылетишь с моего
Папа,
участка.
Мне уже надоел ваш солдафонский юмор.
Ну что такое коленом, ну зачем?
А чего ты задаешь, зять? Ты кто такой есть? Это моя дача.
Не ссорьтесь, умоляю вас, рабочие услышат.
Пускай все слышат, это моя дача.
Числится вашей. Но строится на мои деньги.
А ты это докажи.
Да перестаньте же, ну.
Ты вообще живешь на свете по доверенности.
Все, все,
не трожь собачку. Машин на им жены, дач на мое имя, ничего у тебя нет. Ты голодранец.
Играем какой-то спектакль, мне Андрей тихонько говорит: Надежда Юрьевна, вы собираете Анатолия Дмитриевича, мы с ним на 2 дня уезжаем. Я говорю: да знаю, он мне уже сказал, давайте. У них была творческая дружба, потому что Андрей же моложе, у него своя компания, там Шура, Миша, там это Горин, Марк Захаров, это вот своя компания. Поэтому мы вроде как домами-то, мы так и не дружили.
Они такие разные. Андрюша блистательный, весь с прекрасной биографией, которая была у него. А Толя, наверное, с трудной биографией.
Летят утки, летят утки.
Да. И два гуся.
Да.
Смешной случай был, он очаровашка был, и Женька Вестник, они дружили, а я только приехал, у меня прописки не было, у меня временная прописка была, вот, они немножко выпивали, вот, поехали мы в Ленинград, и они решили завязать, но Женька, это же Балагур Вестник, да и Анатолий Дмитриевич, они вызывают меня, как новичка, но они меня как-то полюбили, приняли в свою компанию. Вот, и кровью расписались, что больше пить не будут. И сказали: Спартак, как бы мы тебя ни просили, не отдавай эту записку. И все. Договорились, потому что мы идем все. Значит, они отдавали. Это мне 8 вечера, в 3 ночи стук в дверь. Отдай записку.
Теперь твоя задача. Ты приводишь клиента в ресторан, доводишь его до нужной кондиции и быстренько выводишь освежиться. Убедившись, что клиент следует в заданном направлении, со словами: «Сеня, я жду тебя за столиком», быстренько возвращаешься на исходную позицию. Твое алиби обеспечено. Клиент, проходя мимо пихты, попадает в мои руки. А дальше вопрос техники. Ясно?
Да, да. Олег, я вот только боюсь, как его довести до кондиции? Он мало пьющий.
Ну, как говорит наш дорогой шеф, на чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники.
Вообще, понимаете, какое-то представление о Папанове, создаваемое по его ролям, глубоко неверное. Насколько я сумел ощутить вот этот как бы грубоватый юмор такой, это была такая ширма, это способ отодвинуть, наоборот, от себя. На самом деле, мне кажется, что он был человек, во-первых, очень образованный, а во-вторых, с совершенно замечательным каким-то аналитическим аппаратом. То есть он был истинный интеллигент.
Папа очень любил ходить один в лесу или где-то там в поле, здесь вот на даче, и любил учить текст.
Ну, блин! не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего.
Папа вот как-то Котеночкину говорил режиссеру фильма, говорит, мне твой волк перегрыз всю мою биографию. Потому что везде его просили, чтобы он сказал своим голосом, ну погоди. В общем, волк был на первом месте у зрителей.
Я считаю, что это большое, так сказать, большое везение, большое фарт моей жизни, что мне удалось с ним поработать.
Конечно, я счастливый человек, что я работал с этим человеком, и мои вот эти вот размышления о его запредельных возможностях его актерского организма за выхода, за то, что он умел вот выходить за какую-то понятную всем актерам норму, существование, перевоплощение. Вот это было удивительно, это было грандиозно, и это осталось на всю жизнь со мной. Очень я благодарен этому человеку.
Он был нашей гордостью. И, конечно, сейчас, когда мы распределяем какие-то пьесы и представляем, кто бы мог сыграть, сначала с печалью думаем, вот это бы сыграл Толя.
Это очаровательный человек, я вспоминаю его с большой любовью. Вспоминаю как друга, как товарища, имею право это сказать, потому что он ко мне относился именно так, и я к нему относился именно так. И в этот день, когда мы его вспоминаем, просто я прокручиваю ленту своих взаимоотношений с Анатолием Дмитриевичем Папановым и получаю просто грандиозное удовольствие. Спасибо тебе, Анатолий Дмитриевич.
Вот вы сейчас о смерти заговорили. И я вам скажу, чтобы вы меня до самых потрохов поняли. Умереть у всех на глазах я не боюсь. Я без вести пропасть не имею права.